прошлый раз мы с вами разбирали книгу Ездры. Первую из трех книг в Библии, которые говорят о том, как Божий народ жил после Вавилонского плена. В этой книге, книге Ездры, мы читали, как люди вернулись из плена. И они вернулись с одной главной задачей – восстановить Божий храм. И сразу же они обнаружили, что у них есть враги. Эти враги не могли на них напасть напрямую, не могли начать войну с ними. Персидский царь не позволил бы начать гражданскую войну на территории своей страны. Но они старались всячески навредить вернувшемуся народу. И они старались добиться, чтобы люди не смогли построить Божий храм. Однако, несмотря на все проблемы, храм был построен. И люди стали строить стены своего города, своего разрушенного города Иерусалима. И вот в это время, во время правления царя Артаксеркса, враги написали донос этому царю. Давайте мы прочитаем в книге Ездры, чтобы нам лучше понимать, что мы сегодня будем изучать. Мы вернемся в книгу Ездры. И мы прочитаем в 4 главе этой книги, с 11 по 16 стих. И вот список с письма, которое послали к нему. Царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекою и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что от падения бывали в нем издавна, за что город сей опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен, и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой. И в результате этого доноса, царь запретил на время строить стены Иерусалима. Казалось бы, ну какая разница? Ведь храм уже восстановлен. Для чего Иерусалиму, который все равно оставался под властью Персидской империи, для чего ему нужны были стены? Для чего городу стены? Ну, первый такой очевидный ответ. Стены нужны для того, чтобы защищать от врагов. И именно на этом основании вот эти доносчики обвинили жителей Иерусалима. Они сказали, они собираются взбунтоваться, иначе зачем им стены? Но на самом деле Иерусалиму стены нужны были в первую очередь не для того, чтобы защищаться. Бог защищал свой город гораздо лучше, чем любые стены. Тем более, что у вернувшихся израильтян не было достаточно воинов, чтобы защищать эти стены. Главная цель была в другом. Иерусалим должен был быть святым городом для Бога. Что такое святой город? Что такое вообще значит святой? Святой значит отделенный. Отделенный от греха для Бога. И стены должны были отделять Иерусалим от языческого нечестивого мира. Они должны были ясно показывать, пусть вокруг царит идолопоклонство и грех, это святой отделенный город. Еще одна причина. Когда вы подходите к древнему городу, первое, что люди видели, они видели стены. И, соответственно, это было их первое впечатление о городе. А первое впечатление, как известно, зачастую самое главное. У меня были знакомые, семья, которая всю жизнь слышала о прекрасном городе Санкт-Петербурге. И, наконец, они смогли приехать в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на этот прекрасный город. Я думаю, что большинство из вас, кто приезжали, возвращались в наш город на поезде, на Московский вокзал, который находится в самом центре, в самом сердце города, вы замечали, что всю дорогу поезд идет мимо самых уродливых районов, которые можно себе представить. Уродливых районов. Это какие-то стройки, какие-то заводы, что-то такое, на что просто смотреть страшно. И это происходит до самого практически конца, до Невского проспекта, можно сказать. И эти люди так мне и сказали. Они смотрели в окно, и они говорили, это самый красивый город Европы? А потребовалось, наверное, не меньше 2 недель так вот гулять по центру города, чтобы они немножко так изменили свое представление о нашем городе. И когда люди подходили к Иерусалиму в это время, городу, о котором говорили по всему миру, что вот это город, предположительно, возлюбленный город всемогущего Бога. На нем имя Божие. К нему Бог испытывает особую любовь. И они подходят к этим руинам. И они говорят, вот это город Божий? Город, не зря само слово «город» в русском языке, если вы подумаете, оно происходит от слова «огораживать». Нет ограды, нет стен, нет города. И поэтому город без стен в этой культуре был городом без славы. Еще раз повторю, храм в Иерусалиме был важнее, чем стены. Поэтому сначала нужно было построить храм. Но после того, как храм был построен, после того, как в Иерусалиме снова началось поклонение истинному Богу, следующей задачей было построить стены Иерусалима. Вернуть городу его славу. Мы с вами должны понимать, что у нас тоже есть враг, дьявол. Он не может открыто на нас напасть. Власть нашего царя, власть Бога не позволяет ему сделать это. И он пытается поэтому просто навредить нам. Он пытается не дать нам исполнить наше призвание. В первую очередь, он стремится не дать нам поклоняться Богу. Не дать нам построить храм Божий в своей жизни. Но если ему это не удается, если мы возвращаемся к Богу в покаянии, если мы приходим к Нему в поклонении, тогда дьявол пытается убедить нас или добиться того, чтобы на этом мы остановились. Поклоняешься Богу? Ну и поклоняйся себе тихонечко. Главное, чтобы никто другой не видел. Главное, чтобы никто не замечал, что ты чем-то отличаешься от окружающего нечестия. Мы должны понимать, что Бог спас нас не только для того, чтобы избавить от ада, избавить от вечного осуждения. Он спас нас для того, чтобы осветить нас. То есть отделить от язычества, от нечестия, от греха. От этого развращенного мира. И Он спас нас для того, чтобы однажды явить славу Небесного Иерусалима. Славу Своей Церкви для всей Вселенной. Для того, чтобы восстановить славу земного Иерусалима, Бог призвал чиновника из Персидской империи, которого звали Неемия. Давайте мы прочитаем теперь книги Неемии, в первой главе, первые 6 стихов. Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханания, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Господом Небесным, и говорил, «Господи, Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь в грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего». Неемия был одним из родившихся в плену израильтян. И он добился высокого положения при дворе Персидской империи. Дальше мы читаем, что он был виночерпием. И мы можем подумать, ну тоже мне высокое положение, официант какой-то. Но на самом деле виночерпий при царе был одним из самых доверенных чиновников царя. Потому что ему легче всего было отравить царя. Он мог насыпать яд в эту чашу и поэтому на эту должность назначали людей, которым царь безоговорочно доверял. И необходимо было, чтобы никто не мог его подкупить. Right. Поэтому его положение было высоким, оно было хорошо оплачиваемым, у него была хорошая жизнь в Персидской империи. Может быть, опасная, потому что он должен был пробовать из этой чаши перед тем, как дать ее царю. Но, тем не менее, это было положение, о котором мечтали многие. И когда он услышал, в каком состоянии находится его народ, когда он услышал о том, в каком унижении находится Божий город Иерусалим, он плачет, он молится, и в конце своей молитвы он говорит: «Господь, дай мне возможность что-то сделать по этому поводу». Это замечательный пример для нас. Потому что многие христиане, когда они слышат о какой-то проблеме или нужде, они плачут. Или жалуются. Complain. И все. На этом все заканчивается. Другие верующие бросаются сразу что-нибудь делать, даже не помолившись. И в результате могут причинить больше вреда, чем пользы. Могут больше навредить. They can hurt more. They can damage more. Есть зачастую ситуации, когда мы видим нужду или мы слышим о какой-то проблеме, и мы говорим: я буду молиться об этом. И хорошо, если мы хотя бы молимся об этом. Но зачастую это просто способ сказать: я ничего не хочу делать по этому поводу. Я не хочу тебе помочь. Но поскольку я вежливый человек, то я скажу: я не хочу, чтобы ты обо мне плохо думал, поэтому я буду молиться. Неемия сокрушается, для него это ему не все равно, что происходит. У него это вызывает слезы. Он готов действовать, он готов что-то сделать. Он был вообще человеком действия, мы видим в этой книге. Но он также молится. На самом деле в этой книге мы можем увидеть, что он молится на каждом шагу. Он, даже когда царь спросил его: и что же ты хочешь сделать для Иерусалима? Там написано, что он помолился, а потом ответил царю. Я уверен, что это не была очень длинная молитва. Я уверен, что он не стал брать пост многодневный, знаете, не начал так это молиться долгими красноречивыми молитвами, пока царь ждал его ответа. Я уверен, что это была очень такая короткая молитва по существу: «Господи, помоги», или что-нибудь в этом роде. Хотя самая длинная молитва в Библии находится в книге Неемии. Он умел молиться долго. Но он также понимал, что не всегда это необходимо. И в результате он не только получил разрешение отправиться в Иерусалим, он также получил все необходимые ресурсы для того, чтобы строить стену города. Когда Неемия пришел в Иерусалим с письмом от царя, жители города приободрились и стали строить стену. В третьей главе этой книги мы можем прочитать, как каждый строит свой участок стены, обычно напротив своего дома. Некоторые из них могли еще помочь соседям. Или сделать общие ворота для города. Ворота, которые были необходимы для всех. Там говорится, что были и такие, причем знатнейшие из них, которые... Они не наклонили шеи, как там сказано, поработать для Господа своего. Господь, я верю, в Церкви Христовой призвал нас трудиться каждого на своем месте. Там, где мы находимся. Там, где наш дом. Там, где наша работа. Там, где люди, с которыми мы непосредственно общаемся в церкви. Именно там мы можем сделать свой вклад в Божью славу, в славу Церкви Христовой. И если Бог дает нам возможность, мы можем еще кому-то помочь в этом. Или, может быть, сделать что-то для всей Церкви. Но самое печальное, это когда верующие занимают такую потребительскую позицию. Я тут посижу, а пусть кто-нибудь другой вокруг меня строит стену. Или они считают себя выше какого-то, ну, не слишком почетного труда для Господа. Наши вот эти слаженные, скоординированные усилия для Божьей славы особенно важны. С учетом того, что наш враг не будет сидеть, сложа руки, пока мы бездельничаем. Давайте мы прочитаем 4 главу книги Неемии, с 1 по 9 стих. «Когда услышал Санновалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?» А Тови, аммонитянин, бывший подле него, сказал, «Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их и грех их, да не изгладится перед лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Когда услышал Санновалат и Тобия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азатяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. И давайте мы прочитаем с 14 по 20 стих. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». С того дня половина молодых людей у меня занимались работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом под чреслом своим, и так они строили. Возле меня находился трубач, и сказал я знатнейшим, начальствующим и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга, поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам, Бог наш будет сражаться за нас. Здесь мы видим типичное такое оружие врага, что враг бросает против строящих, его славу. Насмешки? Неужели вы думаете, что вы это сможете сделать? Посмотрите на себя. Посмотрите на то, с чем вам приходится работать. Посмотрите на тех, с кем вам приходится работать. Посмотрите просто на все это и поймите, насколько бесполезны ваши усилия. Ничего хорошего из этого не выйдет. Когда это не помогает, вот идут угрозы. И нам надо помнить, за кого мы сражаемся. Заметьте, что главным оружием врага, когда речь шла об угрозах, когда речь шла о попытке напасть, это была неожиданность. Они надеялись застать народ врасплох, застать их как, неожиданно сделать это. Поэтому так важно нам, чтобы мы понимали умыслы дьявола, понимали его планы. Нам надо быть готовыми всегда. Мы не можем зацикливаться на этих угрозах, мы не можем сосредотачиваться только на том, чтобы обороняться. Нам надо строить, нам надо трудиться для Господа. Но нам надо также быть готовыми защищать построенное. Мы также должны понимать, что мы не можем быть везде одновременным. И поэтому так важно нам быть готовыми откликнуться на звук трубы, откликнуться на призыв о помощи. Это двойная обязанность на самом деле. Во-первых, когда на нас нападают, когда нам становится трудно, на нас лежит обязанность трубить в трубу. Нам нужно звать на помощь, нам нужно быть готовыми протрубить в эту трубу. Попросить о помощи. И с другой стороны, нам надо быть готовыми откликнуться на этот призыв. И пусть сейчас мы вряд ли будем прислушиваться к звуку трубы. Сейчас мы не пользуемся трубами для этого. Разве что раньше это называли трубами. Или там, электронной почтой, или чем-то еще. Но нам необходимо быть готовыми попросить о поддержке и оказать эту поддержку. Но самое важное — помнить, кто сражается за нас. Врагу не удалось запугать строителей. Тогда он начал пытаться их поссорить. Эта тактика тоже очень свойственна для врага. В книге Деяний, в 6 главе, в 1 стихе. Вы можете прочитать, если вы будете прочитать предыдущую главу, вы увидите, как им, как Церкви Христовой угрожали, как они слышали постоянные угрозы. И они с радостью готовы были продолжать проповедовать Евангелие, продолжать трудиться, несмотря на эти угрозы. Они воспринимали это как честь для себя. И однако в 6 главе, в 1 стихе, сразу после вот этой победы, в 6 главе, в 1 стихе, в Деяниях, мы видим, как в церкви самой начинаются конфликты. Люди начинают роптать и обижаться друг на друга. Давайте мы прочитаем 5 главу с 1 по 11 стих в Неемии. «И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться, и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим, и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание, и сказал им: мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа. и сказал я, нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Я также, братья мои, служащие при мне, давали им взаем и серебро и хлеб, оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их». Гнев Неемии вызвало то, что люди пользовались бедой своих братьев. Они делали рабами тех, кто попал в трудное положение, кто им задолжал. Сам Неемия, как мы читаем, он пользовался своим положением губернатора, чтобы помогать нуждающимся, чтобы кормить тех, кто в этом нуждался. Он не пользовался им ради гнусной корысти. Он даже отказывался брать зарплату, которая ему полагалась от народа. Потому что он понимал, что людям и так тяжело. И для нас это не только предостережение против наживы, против того, чтобы пытаться воспользоваться другими верующими. Но это также пример прощения. Он говорит, они вам должны. Неемия говорит им, простите им этот долг. И для нас это напоминание, что наш Бог выкупил людей из рабства, выкупил нас из рабства дорогой ценой. И даже если они что-то должны нам, я имею в виду какой-то грех, который они совершили против нас, мы не имеем права не прощать тех, кто, как и мы, выкуплены из рабства. Давайте мы прочитаем теперь 6 главу с 1 по 9 стих. «Когда дошло до слуха Санавалата, и Товии, и Геша Моравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме, и говорили, царь иудейский». И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе. Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Если не удается остановить строительство или поссорить строителей, тогда надо отвлечь от работы. И здесь мы видим такой классический образец клеветы. Это одна из таких моих любимых фраз в этой книге. Настолько она типична. Слух носится у народов. It's reported among nations. И Гешем говорит. Они пытаются создать впечатление, что все народы только и говорят об этом, вот о том, что происходит в Иерусалиме. В то время как практически всегда это только Гешем и говорит, один из врагов. это какой-то один человек, который распускает слухи. И они пытаются создать впечатление, что это, что все, все уже об этом говорят, все так считают. Это огромное искушение на самом деле. Начать защищаться. Оправдываться. Спасать свою репутацию. И не имея, демонстрирует здесь такую образцовую реакцию на клевету. Он говорит, мне некогда. Я занят большим делом. И лучшее наше оправдание, когда мы просто еще усерднее трудимся во славу Господа. Бог судья. У меня есть дело. Он позаботится о моей репутации. Мне некогда заботиться о моей репутации. Мне нужно быть усердным в том, чтобы угождать Богу. И в 15 и 16 стихе 6 главы мы читаем, стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Представьте, все, о чем мы до сих пор говорили, произошло меньше, чем за 2 месяца. Насыщенные были 2 месяца у Неемии. Но Господь совершил свое дело. Он прославился через этот труд. Однако нужно было еще добиться, чтобы эти стены защищали что-то стоящее с точки зрения Бога. Давайте мы почитаем 8 главу. Со 2 по 8 стих. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него для сего сделали, а подле него по правую руку стояли его, перечисляются служители, и открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом на земли. Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Ну, по-моему, замечательное описание того, что мы пытаемся здесь делать. Я даже стою выше всех. Но действительно, смысл того, чем мы занимаемся, и через что я верю, Бог прославляется в церкви своей, мы читаем Божье Слово, и мы присоединяем затем толкование, чтобы народ Божий мог понять, о чем мы читаем. Заметьте, что у них проповедь продолжалась от рассвета до полудня. Надеюсь, что больше никто не будет жаловаться на то, что у меня длинные проповеди. Писание обличает, и в то же время оно наполняет радостью. Слушатели этой проповеди, они вступили в завет с Богом. Они пообещали, что они будут исполнять закон Божий. Они не будут смешиваться с язычниками. Они будут хранить субботу. То есть, они будут проводить время с Богом. И они будут поддерживать служение в храме деньгами и трудом. И они заканчивают свой завет, и мы не оставим дом Бога нашего. Они говорят более того, что если они не исполнят этот завет, они будут под проклятием. Они вступили в завет с проклятием за его неисполнение. И когда строительство заканчивается, Неемия собирает певцов отовсюду. И он отправляет их на стены. Задумайтесь, насколько невероятная картина. Стены города построены. Снова, кого логично поставить на стены? Армию. Чтобы все видели, что мы теперь защищены. Что к нам нельзя подойти. Вместо этого он ставит на стены два хора, которые идут навстречу друг другу и прославляют Господа. И написано, что веселье Иерусалима далеко было слышно. Наши стены, слава христианина или слава церкви, нужны не для того, чтобы отгородиться от других людей. Мы святые? Вы грешники. Не подходи. Я под защитой всемогущего Бога. Цель в том, чтобы радость в Господе, наше поклонение Богу, чтобы все это было видно издалека и привлекало бы людей к поклонению в Божьем храме. И когда они все поклоняются Господу, и служители занимаются своим делом, каждый на своем посту, на своем месте, мы читаем, что люди с радостью и жертвовали на храм. Потому что они понимали, во что они вкладывают деньги. Они понимали, что они действительно жертвуют на служение Господу. К сожалению, этот энтузиазм, эта радость продержались не очень долго. Давайте мы прочитаем 13 главу книги Неемии. С 4 по 12 стих. Наш последний отрывок на сегодня. Священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, о котором мы уже читали, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий? Я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шлемию священника и Садока книжника, Фидаю из левитов, и при них Анана, сына Захура, сына Матфания, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Компромисс. Это, наверное, самое опасное оружие врага. Он проникает сквозь стены нашего святого города. Стоило Неемии ненадолго отвлечься, ненадолго уйти. Неемия ушел ненадолго. И когда он вернулся, в самом храме были уже домашние вещи врага. Служители разбежались на огороды, чтобы прокормить свои семьи. Они должны были кормить свои семьи. Субботнее время с Богом. Люди тратили на то, чтобы заниматься бизнесом с язычниками. И народ Божий смешался с языческими народами, с врагами Бога через брак, через блуд. Неемия, надо сказать, не тратил особенно времени на уговоры, на дипломатию. Он просто выбросил все эти домашние вещи, все чужое из храма Божьего. Он приказал запирать ворота города в субботу, чтобы никто не мог туда приходить для бизнеса. Надо сказать, что они не сразу ушли. Эти купцы, эти торговцы, они продолжали приходить даже к запертым воротам, все надеясь, что рано или поздно ворота откроют. В конце концов, ему пришлось пригрозить этим купцам, что для них это плохо закончится, если они будут приходить сюда в субботу. Он просто их прогнал. Неемия вообще, если так вот сравнить эти книги, он строже и решительнее, чем Ездра в каком-то смысле. А Ездра постеснялся просить у царя охрану. Для себя. Он решил, что, ну, Бог нас защищает, мы будем просто молиться и поститься, не будем ничего просить у язычников. Неемия прямо сказал, мне нужна охрана, мне нужны ресурсы, мне нужно вот это и вот это. Когда Ездра узнал о том, как народ Божий грешит, он рвал бороду у себя. И это привело людей к покаянию. Но Неемия в этой главе, можете прочитать, рвал бороду тех, кто согрешили. И это тоже привело их к покаянию. Я считаю, что в церкви нужны и те, и другие. Мне кажется, что я ближе к Ездре. Мне бывает трудно так жестко разговаривать с людьми там и так далее. Но я благодарен Богу, который дает мне более решительных помощников, может быть. Но заметьте, что Ездра был первым. Ездра пришел первым. И наш Господь, который кроток, но не слаб, Он сначала всегда предпочитает обращаться к нам в любви и кротости. Если мы не послушны Ему, если мы продолжаем разрушать Его город, продолжаем разрушать Его церковь, если мы хулим Его славу, если мы идем разрушаем Его славу, тогда Ему приходится проявлять твердость. Но здесь есть еще один очень важный момент. Это ведь было не просто их такими, знаете, планами. Вот что мы, наверное, будем делать. Хранить субботу там и так далее. Они пообещали это Богу с клятвой и проклятием. А Они сказали, если мы этого не сделаем, мы прокляты перед тобой. И они этого не сделали. И для меня большое утешение на самом деле. То, что мы спасаемся не очередным обещанием хорошо себя вести. Не тем, что мы вступаем в какой-то очередной там завет, подписываем обязательства, я не буду делать вот этого и вот этого и так далее. Мы все под проклятием за наши грехи. Но наш Господь Иисус, как нам сказано в послании Галатам, взял это проклятие на себя. Когда Он висел на кресте, когда Его прибили к этому кресту, исполнилось проклятие закона, говорящее «проклят всякий, висящий на древе пред Богом». Проклятие за наш грех. Проклятие за то, что мы непослушны Богу и не выполняем того, что должны делать. Для того, чтобы дать нам благословение. Для того, чтобы дать нам свою благодать. Но теперь, когда Он спас нас от этого проклятия, когда Он дал нам свое благословение, когда мы получили чудесные обещания от Бога, теперь настало время нам потрудиться для Божьей славы. Настало уже время нам строить стены города и достигать Божьей славы небесного Иерусалима. Давайте помолимся.